Перед тем, как мы начнем изучение следующей книги, я уже говорил, какая эта книга будет. Это будет послание к евреям, которое мы сделаем предметом нашего исследования на следующие, не знаю, сколько лет или сколько Господь позволит, сколько времени это займет. Я решил сделать небольшую остановку на одном очень важном вопросе. Вопрос, который возник у меня, он возникал и раньше, возник у меня немножко в большей степени во время нашей поездки последней, которую во время отпуска, когда была возможность больше общаться с разными неверующими людьми. Вопрос, который, я думаю, очень важен для каждого из нас, для каждого человека, который знает Спасителя и считает себя верующим, и он имеет какие-то отношения с людьми, которые его окружают. Сущность этого вопроса следующая. В чем заключается отличие, в чем разница между верующим человеком и неверующим? Я решил назвать эту короткую серию «Преимущества истинной веры». То есть, когда мы говорим о сущности того, что является базой нашего отличия от людей, которые не знают Бога, которые не верят, я хотел бы обратить внимание на несколько ключевых вопросов, несколько ключевых элементов, связанных с этим. Эта тема важна по нескольким причинам. Прежде всего, она важна для того, чтобы мы могли иметь правильное и уверенное понимание самих себя, чтобы мы имели правильную идентичность. То есть, когда мы говорим о нашей жизни, каждый человек связан с идентичностью, то есть у него есть self-identity, он что-то думает о себе, у него есть определенное представление о том, кто он. И нам очень важно знать, вот я верующий человек, вот подавляющее большинство людей в мире неверующие. Чем они отличаются от меня? What is my identity? В чем моя идентичность? Почему я верующий человек? Почему это действительно так важно? К сожалению, многие люди, став верующими, они часто не задумываются о том, в чем же это отличие. Они не могут точно сказать, что с ними произошло. Вернее, они могут иногда рассказать, что вот было собрание, и я почувствовал вину, и я покаялся, и мне стало легче. Но что объективно произошло с тобой? Не все, далеко не все имеют эту ясную уверенность, этот твердый фундамент внутри себя. Что изменилось в сути, когда ты помолился молитвой покаяния? Как это повлияло на твою личность? Как это изменило твою жизнь, сущность того, кто ты есть? How did it affect your identity? Как это повлияло на твою идентичность? Кто ты? Это очень важный вопрос. От него зависит, будет ли у вас уверенность в жизни, или же вас будет при первом дуновении ветерка вот так вот колыхать вокруг. То есть незнание ответа на этот вопрос лишает человека прочного фундамента в жизни. Кроме того, нам нужно знать, в чем отличие верующих людей от неверующих, для того, чтобы иметь мотивацию и силу для свидетельства другим. Очень часто верующие люди, они не могут говорить другим о Христе по простой причине, потому что они честно думают, что те люди неверующие больше знают, лучше живут, лучше имеют, лучше какие-то у них стили. И они сами, в общем-то, верующие, но не против бы быть такими, как неверующие. Они не могут быть такими, как неверующие, потому что, ну, ада боятся или еще там какие-то причины есть. Но вот внутри они не имеют этого прочного фундамента, прочного стержня, который есть и который человек точно знает, что я действительно имею что-то, что гораздо ценнее всего того, о чем могут только думать эти люди, которые меня окружают. Это вторая причина. Есть третья причина. Это причина нашего влияния. То есть человек, который не знает, в чем отличие верующих от неверующих, он не может эффективно влиять на окружающий мир. Он не может ясно понимать, что же нужно достичь в людях, которые его окружают. В чем же действительно заключается эта разница? Когда вы об этом думаете, у вас может, к вам на память могут прийти разные аргументы, разные сферы, Но может быть в том, что верующие люди не делают грубых грехов. Сказать, что они не делают грехов, наверное, никто не скажет, потому что все это понимают, что мы, и написано так, все мы много согрешаем. Вот. Но не делают грубых грехов. Это правильно, действительно так. Но если достаточно глубоко изучить эту сферу, то вы можете обнаружить, что есть много неверующих людей, которые ведут очень порядочный, очень моральный, относительно моральный образ жизни. То есть это действительно одно из отличий, но не главное. Есть люди, которые тоже имеют что-то подобное. Может быть, следующее. У верующих людей есть своя христианская субкультура. Ну вот песни они поют определенные, у них есть определенные какие-то традиции, обряды, по которым они живут. Вот. И это действительно так, это точно так, но дело в том, что у каждой национальной группы и подгруппы есть своя культура и своя субкультура. Вот. И они тоже имеют какие-то свои обряды, и поезжайте вы где-нибудь там в деревне, в глубинку, в российскую, и вы увидите, как собираются на заваленках люди и поют песни. Иногда, правда, немножко им нужно еще чуть-чуть разгорячиться, чтобы эти песни петь, но поют тоже. То есть речь идет о том, что люди, которые поют христианские песни, ну, есть те, кто не христианские, но тоже поют. Христианство же это не просто, что есть собрание всех музыкально одаренных людей. Но у нас есть, мы точно знаем, несколько даже служителей, которые ну, с музыкальным делом у них ну, не очень так прогрессируют. Но, тем не менее, они же христиане. Вот, даже если они по музыке немножко не совсем понимают. Есть еще одна причина. Верующие люди ходят в церковь. Знаете, неверующие тоже куда-то ходят. У них есть свои группы, самые разные. У кого-то клуб шахматистов, вот они ходят туда, у кого-то клуб собутыльников. Они не называют его, правда, клубом, ну просто вот собираются вместе и время там как-то проводят. Самые разные есть темы, которые говорят и так далее. То есть все это вроде бы вот то, что приходит на память, то, что лежит на поверхности, но в действительности, если ты просто скажешь человеку, вот я верующий, я в собрании хожу, то это не совсем недостаточно глубоко, это не совсем убедительно. Я хочу в течение этих следующих нескольких собраний, нескольких проповедей поговорить о ключевых вещах, в которых действительно есть отличие, настоящее глубокое отличие. Сегодня мы будем говорить об одном вопросе. Мы будем говорить о главном. И потом будем говорить еще о нескольких. Мы будем говорить о том, что верующие люди знают Бога. Тема моей сегодняшней проповеди – знание Бога, преимущество истинной веры, знание Бога. И главная посылка, которую бы я хотел сегодня вам представить и немножко глубже изучить, выражена следующими словами. Верующие люди – это те, кто знают Бога. Мы живем в мире, в котором большинство людей подозревают, что Бог есть. Многие, очень многие даже открыто говорят, что они верят в Бога. Тем не менее, несмотря на это, общее представление людей о Боге – это что-то такое туманное, мутное, неконкретное. В общем, подозревая, что Бог есть, догадываясь об этом, даже спекулируя, то есть философствуя каким-то образом о Боге, причем это делали все, вот древние философы, они тоже что-то философствовали о высшем разуме, о супербиине, о супербытие, которое существует и так далее. То есть люди догадываются, люди подозревают, что Бог есть, кто-то пытается опровергнуть это знание, какая-то атеистическая часть общества. Но где-то в глубине души у каждого человека есть ощущение, что Вселенная должна иметь Творца, что все то, что и существует, имеет смысл, определенный кем-то выше нас. Вместе с тем, большинство людей, как я уже сказал, они не имеют прочного и ясного знания. В результате они так и живут без фундамента, без ясного понимания реальности, без убежденности в цели и смысле жизни. Они, правда, усиленно пытаются заглушить это смущение, пользуясь разными человеческими авторитетами или простым просто попыткой простого забытия, чтобы впасть в какое-то забытье и просто жить, просто прожигать жизнь для разных людей этого по-разному, рассчитывая на то, что уйдя от этих вопросов, они как-то решат их. В действительности это не так. Так вот, люди, имеющие истинную веру, отличаются от всех остальных тем, что они знают Бога. Это очень важно сегодня. Я хотел бы задать каждому из вас вопрос: знаете ли вы Бога? И мы будем смотреть и пробовать отвечать на этот вопрос на протяжении всей этой проповеди. А те, кто уверен, что он знает, чтобы вы немножко яснее могли посмотреть на этот внутренний стержень, на сущность того, кем вы являетесь в действительности. Это знание, оно дает нам прочное основание жизни. В сложное время народа израильского, когда Бог обращался к людям, Он часто приходил к этой теме, Он часто обращался к ним и говорил о том, что как важно, что они знают Бога. Я прочитаю один текст, эта проповедь не будет экспозицией этого текста, у нас есть много других текстов, о которых мы будем сегодня говорить, но это такой текст, к которому мы будем возвращаться сегодня несколько раз, достаточно хорошо суммирующий то, о чем мы будем сегодня говорить. Иеремия 9 глава 23 и 24 стихи. Здесь Бог обращается к народу израильскому, или Бог через пророка Иеремию говорит народу следующие слова. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Отметьте несколько штрихов здесь, в этом тексте. Бог подчеркивает, во-первых, что единственное, что Его устраивает, единственное, что может удовлетворить Его в людях, это если они будут знать Его как Господа. «Я Господь», если вы можете обратить внимание, здесь все слово «Господь» написано большими буквами. Это один из переводов, который выделяет, в принципе, так написано во многих других, во многих английских библиях, «Lord» будет написано большими буквами. Это означает, что это подчеркнутая идентичность Иеговы. Это не просто «я Господин», это «я абсолютный владыка Вселенной». «Я Господь, творящий милость, суд и правду». Мы посмотрим на эти слова, на этот принцип, который представлен в этом тексте с нескольких сторон. Во-первых, мы зададим вопрос, почему нужно знать Бога? Почему это так важно? Почему только это угодно Богу? Во-вторых, мы посмотрим на этот вопрос с другой стороны, как можно знать Бога? Как люди знают Бога? Опять-таки, это нужно нам, чтобы у нас был этот прочный стержень, чтобы мы могли посмотреть любому человеку в глаза и сказать, я знаю Бога, знаешь ли Его ты? Это чрезвычайно важно. Особенно важно в связи с нашим сегодняшним вечерним собранием для молодежи, детей, которые идут в школу. Они будут встречаться с людьми, которые атеисты, агностики или же какие-то пантеисты, верящие в... Речь не идет о пантах, речь идет о греческом слове. Речь идет о том, что они верят в том, что много богов, которые везде, во всем. То есть это confused people, люди, которые в смущении. Каким образом мы, верующие люди, которые приходят в это общество, могут иметь эту ясную уверенность? И, конечно, важный вопрос, как можно знать Бога? И третье, что значит знать Бога? Мы посмотрим подробно на эти три вопроса, начиная с самого первого. Объясняя Израилю важность знания Бога, пророк Иеремия, передавая слова Иеговы, представляет очень важный аргумент. Мы уже посмотрели на него. Этот аргумент звучит следующим образом. «Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть само по себе этого утверждения уже достаточно. Уже достаточно для того, чтобы мы, люди, которые не знаем столько, сколько знает Бог, пришли к Нему и сказали: «Хорошо, мы понимаем, что это очень важно, и поэтому мы будем действительно свою жизнь направлять к тому, чтобы это было действительно так». Тем не менее, изучая Священное Писание, мы можем найти несколько причин, в которых Бог объясняет, почему это так. Самая первая причина, почему знать Бога крайне необходимо, заключается в том, что это разумно. То есть мы, люди, созданы со способностью к здравому мышлению. То есть у каждого человека есть способность. Конечно, есть инвалиды, которые по каким-то причинам, мы не знаем, они недоразвиты, у них нет способности мыслить, они в mental institutions находятся, то есть это умственно больные люди. Но все здравомыслящие люди, все люди, они имеют способность иметь оценку, иметь способность анализировать то, что они видят. Так вот, когда мы посмотрим на все то, что происходит вокруг, мы можем точно сказать, мы можем прийти к выводу, что знать Бога – это очень разумно. То есть, если человек говорит, что он не знает Бога, не хочет знать Бога, он выбирает менее разумный вариант жизни. Мы сейчас посмотрим на это. Писание говорит, что человек создан с конкретной целью – искать Бога. Апостол Павел проповедует в Афинах, 17 глава Деяний апостолов, объясняет суть Бога людям, которые жили в той стране, в той местности. Они спросили у него: «Что ты проповедуешь?» И он начал свою проповедь с того, что он говорит: «Я хочу вам рассказать о настоящем Боге». Это была его главная тема этой проповеди. И вот, рассказывая о настоящем Боге, он приходит к этому важному утверждению. 26 стих, посмотрите, 17 глава Деяний апостолов. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога». То есть Бог создал человека, чтобы человек искал Бога. Кстати, вот точно так, как Бог создал зерно, чтобы оно росло, вот точно так Бог создал человека, чтобы человек искал Бога. И в человеке есть автоматическая тяга к тому, чтобы искать Бога. Правда, подавляющее большинство не ищут Его. И они ищут Его, не ищут Его по одной простой причине. Они заглушают эту тягу. Они не хотят, они противодействуют этому рациональному, наиболее разумному образу жизни. Бог создал людей, чтобы они искали Бога. И здесь написано: не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Первый вопрос в связи с этим заключается в том, что почему это разумно. Бог – это первичная и окончательная реальность. По-английски очень хорошая фраза есть – ultimate reality. То есть, когда мы говорим о том, что вот мы здравые люди, мы смотрим на то, что мы существуем, мир существует, этот мир существует с определенной системной последовательностью и так далее. То есть, очень много всего. И когда мы смотрим, здравомыслящие люди, мы ясно имеем потребность осознать what is behind of that, что за этим всем стоит, что является окончательной или первичной реальностью. То есть это естественный вопрос, это естественно разумное стремление, которое должно быть у человека. Даже маленький ребеночек, он видит какую-то штучку, и он ее пытается разобрать и посмотреть, что там внутри. Это заложено Богом. Чем более взрослый человек, тем больше он задает вопросы: а откуда я? А для чего я? А в чем смысл всего того, что происходит? Так вот, знать Бога разумно. Наша жизнь в огромной степени определяется нашим пониманием основ реальности. То есть в зависимости от того, как мы будем понимать сущность того, что из себя представляет мир, будут зависеть наши действия, наши оценки. Например, если вы полный атеист, хотя таких нет, Вот если честный, настоящий атеист, тогда вы будете верить в то, что жизнь – это обмен белковых веществ. То есть это значит, что жизнь представляет собой простые биологические процессы. Конечно, я сказал, что настоящих нет людей, которые полностью бы это исповедовали, потому что если это простые биологические процессы, тогда нет никакой морали. Тогда нет абсолютно, что хорошо, что плохо. Хорошо все то, что биологии позволяет развиваться дальше, и все. Вот от этой посылки будет зависеть того, как люди принимают решения, как он должен относиться к своей матери, а почему он должен быть ей благодарен, если жизнь – это обмен белковых веществ. А кто сказал? А какие причины? То есть от того, что является основанием, зависит, как люди принимают решения. Как я уже сказал, что абсолютных атеистов нет в мире. Люди пытаются подавить знание Бога, неправда и самое разное. Большинство людей confused. То есть большинство людей во всем этом спектре, они находятся в состоянии внутреннего замешательства, внутреннего смущения. Они вроде бы отрицают Бога, но признают мораль. Или они вроде бы не отрицают Бога, но не имеют прочного основания в нем. Большинство, основная масса людей находится в этой сфере, в этом спектре. Если человек считает, что Бога нет, он не имеет внешних ограничителей для своих похотей, по сути дела, которые бы обладали абсолютным авторитетом. И это приводит его к развращению. Хотя процесс развращения может быть долгим и постепенным, отрицание Бога делает его неизбежным. То, что мы видим в обществе сегодня, кстати. Оно делает его неизбежным. По этой причине Писание называет отвергающих Бога безумными. Псалом 13, 1 стих. Начальнику хора Псалом Давида сказал: «Безумец в сердце своем, нет Бога». То есть само отрицание Бога неразумно. И мы посмотрим сейчас еще на несколько сфер, почему это так. Они развратили, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Или другой пример. Человек, который считает Богом то, что не является Богом в действительности. Это большая часть людей. Они считают, что ultimate reality, или вот эта окончательная реальность, не в Боге, а в чем-то в другом. Это вообще глупость. Вот никто просто не берет время, чтобы действительно честно подумать об этом. Самый распространенный вариант, в чем ultimate reality, или в чем эта окончательная реальность, самый распространенный вариант, это, вы не поверите в чем, это случай, мистер случай, или chance. То есть, если спросите у людей, а кто это все генерировал, они вам скажут «by chance». То есть это просто случайно произошло. Это, конечно же, абсолютная глупость, и все понимают, что это в действительности невозможно практически, но люди усиленно это верят. И даже, вы знаете, что большинство академических программ в мире, не только в Соединенных Штатах, а в мире, построены именно на этой глупейшей предпосылке. Но когда-то пророк Иеремия писал об этом, Бог говорил эти слова, 10 глава Иеремии 2 стих. «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось». Они как обточенный столб, не говорят эти боги, не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра сделать не в силах. В 11 стихе он продолжает. Так говорите им, так говорите вот этим людям, которые исповедуют какую-то другую точку, как ultimate reality, кроме Бога. Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса. Иеремия объясняет, не бойтесь подобных богов и ясно знайте настоящего. Это первое. Знание Бога разумно. Второе. Это жизненно важно. Почему нужно знать Бога? Это жизненно важно. Знание Бога не только дает основание правильному пониманию реальности, без знания Бога невозможно иметь спасение, невозможно иметь истинный смысл жизни. Это, пожалуй, самая большая проблема всех неверующих. Конечно, она непосредственно истекает из первой проблемы. То есть, если они уже допустили неразумный подход к жизни, то, естественно, следующие шаги они тоже рассматривают недостаточно рационально. Эту истину Бог повторяет в Писании снова и снова, много раз, чтобы помочь людям понимать эту важную составляющую жизни. Вот посмотрите, одно из таких мест, пророк Исаия, 45 глава, 22 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». То есть Бог ясно объясняет, Он ясно говорит, что нет другого источника, где можно было бы получить спасение, кроме Него. Просто по одной простой причине. Его больше нигде нет. Спасения больше нигде нет. Только Он в состоянии, только Он силен, только Он контролирует Вселенную в достаточной степени, чтобы спасать. Это очень важный вопрос. Конечно, многие отказываются от самой необходимости иметь спасение. И мы об этом будем говорить в следующий раз. Верующие люди не только знают Бога, они уверены в спасении. В следующее воскресенье мы будем говорить об этом. В другом месте, через пророка Иеремию, Бог говорит о еще одном важном аспекте знания Бога. Только оно по-настоящему позволяет быть мудрыми. Иеремия, 4 глава, 20 стих. «Беда за бедою. Вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои. Долго ли мне видеть знамя и слышать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня». Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Посмотрите, первая половина этого отрывка, который я прочитал, говорит о продолжающихся войнах, которые были в народе израильском, то есть на них нападали разные неприятели. Вот, и они уже стенают, говорят, долго ли мне видеть знамя этих войск и слышать звук трубы, тогда труба трубила команды на... к бою. И дальше объясняет, это потому, что народ мой глуп. Почему глуп? В чем глупость? Меня не знает. Заметьте, у Израиля было все, чтобы знать Бога. Очень много, больше, чем у других народов. Но они сознательно отказывались знать Бога. И в результате они не способны были принимать правильные решения. Они не отвергали Бога напрямую, но заметьте, вся их жизнь строилась на ценностях, которых они видели вокруг. Они постоянно завидовали язычникам. Помните, они просят царя, как у прочих народов. Не просто царя, а как у прочих народов. Помните, как они, один из царей идет к одному языческому царю и смотрит его языческий жертвенник, алтарь в капище. И он смотрит, смотри, крутой. Я себе такое сделаю. И он отодвигает тот жертвенник, который Бог сказал сделать, отодвигает в сторону и ставит свой. И много-много разных других, где они перенимали образ жизни язычников. То есть они имели Бога, имели доступ к Нему, но реально ценностью считали что-то другое и жили этими ценностями. И поэтому написано «народ мой глуп». Вместо того, чтобы познавать меня, они познают что-то другое. Исаия 45 глава, еще одна грань этого же вопроса, почему жизненно важно, написано о том, что это главная цель всего того, что делает Бог, чтобы люди познали, что Он является Богом. 45 глава, 5 стих. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и до запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это». Заметьте, здесь подчеркнуто, что Бог имеет главной целью или одной из главных целей из всего того, что Он делает, чтобы люди видели, что Он только Господь. Причем здесь подчеркнуто, что Он это делает как через то, что Он делает мир и производит бедствие. То есть Бог допускает катастрофы, чтобы люди отрезвились и увидели, мы, оказывается, не способны это контролировать. Это Он делает для того, чтобы люди узнали, что Он и только Он, нет кроме Меня, от восхода солнца и до запада. То есть по всей земле узнали, нет кроме Него, Он Господь и нет иного. Он Господь делает все это. И несмотря на то, как люди сильно не пытаются показать свою развитость, свои технологические способности и так далее, мы снова и снова сталкиваемся с фактом, когда мы обнаруживаем, что то, что делает Бог, абсолютно неподконтрольно нам. Явить Бога людям было одной из главных целей прихода Иисуса Христа на землю. Иоанна 1:18 написано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть заметьте, как много причин, почему это важно. Спасение от Бога, вернее, от знания Бога мудрость, знание Бога – главный фактор, который Бог достигает. Иисус пришел, чтобы явить Отца. Кстати, после того, когда Он закончил свою жизнь, свое служение, Он говорит в 17 главе Иоанна, 3 стих, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого Бога, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Я хочу задать вам вопрос, знаете ли вы Бога? Достигнута ли эта цель в вашей жизни? «Да знают Тебя, единого и истинного Бога». Как вы знаете Бога? Насколько вы знаете Бога? Насколько прочен этот внутренний стержень? Действительно ли вы можете сказать, или обратившись к этим словам пророка Исаии, что только это благоугодно Богу, вы можете подтвердить, что да, действительно, я имею это. Итак, это первая часть. Почему нужно знать Бога? Это разумно, это крайне важно. Давайте второй вопрос посмотрим. Как можно знать Бога? Это чрезвычайно важный вопрос. Во-первых, мы можем знать Бога только потому, что Он открылся нам. Представьте себе великого человека. Человека, который какой-то царь или президент. Ну, в современном мире, правда, есть разные медиаресурсы. Есть журналисты, есть телевидение, которые там спросят у президента что-нибудь и отпечатают, и скажут всем. Но если мы посмотрим на людей, которые очень высоки в обществе, то вот вы можете знать о них столько, сколько они пожелают о себе открыть. Вот они пожелают с вами иметь дело, вы можете с ними иметь дело. Если не пожелают, вы никак не можете иметь с ними дело. Они недоступны для вас. Но это маленькая разница. Это какой-то большой человек и все остальные люди. Если посмотреть на разницу между нами и Богом, то эта разница еще больше, и она связана не только с тем, что Бог недоступен, находится в недоступном свете. Она связана еще и с тем, что Бог чрезвычайно велик, и нам очень трудно Его понимать. Маленький пример, опять-таки, он недостаточно адекватен, но это пример, который помогает нам понимать хотя бы примерно эту динамику. Представьте себе, попробуйте объяснить высшую математику пятилетнему ребенку. Пятилетний ребенок, он еще его ментальные способности, mental capacity, еще не развиты до такой степени, чтобы он мог понимать это. Но, откровенно сказать, многим 15 и даже 50-летним очень трудно объяснить высшую математику. То есть это действительно то, что знают некоторые. Это то, что требует особых умственных способностей. Так вот, когда мы говорим о Боге, то сам Бог, Его личность, Его уровень того, кто Он есть, настолько сложен, что человеку очень трудно, он не может объять необъятное. Человеку очень трудно знать Бога. Вот почему мы знаем Бога настолько, насколько Он пожелает себя открыть. И об этом написано много в разных текстах. Исаия 40 глава с 13 стиха. «Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает Он». Подобное повторяет и апостол Павел в послании к римлянам. Римлянам 11 глава 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Его? По своей великой милости Бог дал нам способность Его понимать». Часто люди задают вопрос, а почему бы Богу не явить себя открыто? Некоторые даже требуют и говорят, раз Бог не стал вот здесь посредине мира, ну где-нибудь там в каком-то известном городе, стал бы вот такой Бог. Он просто стоит, и всем людям понятно, вот Бог. И когда люди задают этот вопрос, они не понимают, о чем они говорят. Они совершенно не понимают сущности. Вот это вообще глубочайшее, если бы для детей, это бы сказали, невоспитанность полная. То есть ребенка не научили сущности реальности. Когда невоспитанный ребеночек, малыш какой-то, он начинает требовать от каких-то очень великих там людей чего-то. Так вот, люди, они пытаются требовать от Бога, яви себя нам вот так, как я хочу этого видеть. В действительности мы находимся совершенно не в том положении, чтобы нам диктовать Богу, как Ему открывать нам себя. Во-первых, ну, как я уже сказал, что это совершенно другой уровень. Во-вторых, нам нужно быть благодарными за то, что Бог нашел достаточно много путей, как открыть себя, чтобы нам, имеющим вот такой узенький разум, малюсенький, иметь способность все-таки его знать. Есть несколько основных инструментов, каналов, по которым Бог открывает себя. Самый первый – через природу. Это очень удивительный инструмент, как Бог открывает себя. Чрезвычайно важно, который многие люди недооценивают. Почему он особо эффективен? Самое первое – этот инструмент доступен абсолютно всем, кто имеет здравый рассудок. Абсолютно всем, живущим в разных точках планеты в разные периоды истории, независимо от развития науки, технологий и так далее. 18-й Псалом об этом говорит с 1 стиха. Начальнику хора Псалом Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Дальше: «Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Здесь ясно сказано, что все живущие на земле слышат эту проповедь. Апостол Павел, кстати, добавляет, что свидетельство этой проповеди достаточно для того, чтобы каждый живущий на земле человек начал искать Бога. И более того, этого свидетельства достаточно, чтобы человек нес за это ответственность, когда он не хочет искать Бога. Они не делают этого только потому, что они хотят возвышать себя и не хотят увидеть Божью славу. Римлянам 1 глава 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им». Здесь сказано о всех людях, которые живут на земле. «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Об этом же Павел говорил в своей проповеди греческим мудрецам. Мы уже читали эти стихи. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога». То есть Бог поставил достаточно много здесь в мире, чтобы люди могли, а у них есть mental capacity, достаточно умственной способности, чтобы смотреть и видеть Бога или видеть Божью руку во вселенной. Самая большая беда заключается в том, что они этого не делают. Они не хотят. В 3 главе послания к Римлянам, кстати, написано: «Никто не ищет Бога». Не ищет по своей греховности, по своей внутренней резистенции, сопротивляемости внутренней. Что же люди могут знать о Боге через природу? Во-первых, они могут знать Божью мудрость. Это продолжает меня удивлять. Чем больше я об этом думаю, чем больше я соприкасаюсь с этими явлениями, тем больше я вижу, насколько мудро устроен мир. Но самый простой факт, который невозможно опровергнуть, заключается в том, что вокруг нас, мир вокруг нас полон информации. Что такое информация? Информация – это последовательно и разумно организованные факты. Причем они представлены везде, начиная от микроскопического атома, его устройства, и заканчивая глобальными системами космическими, которые мы видим в космосе, везде все сплошь и рядом информация. Причем ее так много, и причем она настолько тонко организована, что когда мы смотрим на все это, мы должны ясно понимать, что эти законы должны иметь автора, который чрезвычайно умный. Вот сам факт того, что люди исследуют, вот все ученые, они занимаются исследованиями, research делают, они открывают законы. Представьте себе гору такую, огромную гору разных законов природы. И ученые подходят, и они копают в этой горе каждый со своей киркой маленькой. Где-то там что-то, камешек какой-то отламывает и смотрит. Во, оказывается, какая формула. Кто-то там раз нашел закон Ньютона, нашел закон Ньютона. А вот, оказывается, как притягиваются тела друг к другу. Вот почему. Но эта гора, этот камешек, он был уже в этой горе. Ом был такой человек, открыл закон Ома, он понял, а вот оказывается, как определяется сила тока напряжения и сопротивления в проводнике. Ну, это маленькие вещи, а люди продолжают откапывать в этой горе и обнаруживать эти законы. Вопрос в следующем. Тот, кто эту гору создал, кто эти законы сделал, он намного умнее. Он должен быть намного умнее исследователей, которые пытаются это понять. Само наличие фактов, например, если вы возьмете математику, математика нематериальна. Вы знаете, да, что для математики не надо иметь палочки, чтобы считать. Я надеюсь, что вы понимаете, что можно считать в уме. Так вот, математика нематериальна. Если нам говорят, что все взаимоотношения или функции материи, они формировались в результате хаотичного взаимодействия одной части материи с другой частью материи. Так вот, математика, она нематериальна, и она очень строго расписана. Вопрос, кто ее расписал? То есть любой здравомыслящий человек может понять, что тот, кто все это придумал, чрезвычайно мудрый. Чрезвычайно мудрый. Правда, нам говорят, что вся эта сложнейшая информация появилась в результате хаотичного взаимодействия мельчайших частиц вещества. Это утверждение, конечно, само по себе абсурдно, но оно сродни утверждению, которое я уже когда-то рассказывал. Если кто-то вам скажет, что энциклопедия Британика, видели, да, или давайте для тех, кто жил в Советском Союзе, большая советская энциклопедия. Вот есть такие большие книги, энциклопедии большие, что вот эта энциклопедия появилась в результате того, что обезьяна долго стучала по клавишам компьютера. Вот представьте себе, пришло такое создание, и оно просто, ну, долго стучало, вот, и настучало. Ну, всем понятно, но это абсурд, она же не понимает. Даже если бы там кто-то сидел не обезьяна, то он даже не способен был бы энциклопедию Британика сделать. Ну, правда, нам эволюционисты говорят, нет, это вы недопонимаете одну вещь. Это было миллионы лет, и были миллиарды таких процессов. Вот попробуйте себе представить, когда миллионы обезьян печатают на миллионах компьютеров. Я не думаю, что что-то изменится от этого. Есть ясный факт, заключается в том, что они не могут генерировать разумную информацию. Сколько бы они ни стучали миллионов лет по этим компьютерам, какие бы хорошие, качественные компьютеры, вы видите, соответствующие у нее компьютер, у них не были, вот, они не способны генерировать разумную последовательную информацию. То есть все попытки объяснить миллионами лет то, что этот хаос или этот случай был долго просто, он просто глуп. Он просто глуп. Это фактически невозможно. Но кроме того, даже если вы представим, допустим, они говорят, что вот разные частицы, они хаотично просто вращались, и хаотично вращались, они раз соединились там как-то, случайно соединились, а потом раз еще соединились с чем-то, и потом раз, и так и появился человек, в конце концов. Ну, миллиарды лет просто. Но если мы вернемся туда, к этому предположению, что это было хаотичное движение мельчайших частиц. Вы знаете, что хаотичное движение любых частиц определяется определенными законами математики. Возникает вопрос, эти законы должны были существовать до частиц. То есть любая попытка объяснить то, что они пытаются объяснить, в действительности неразумно. Когда-то Бог обращался к Иову и указывал ему на этот же аргумент. Он говорил ему следующее, 38 глава Иова. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебе, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». То есть он спрашивает у него, в чем ultimate reality? В чем заключается эта окончательная и первичная реальность? Кто положил меру ей, если знаешь? И кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень? То есть речь идет о простом. Смотрите, Бог не только издал законы, но Бог сделал так, что каждая мельчайшая частичка материи подчиняется его математическим законам. И никто, никогда, никакая частица не может нарушить этот закон. Люди всегда исследуют эти законы, чтобы лучше понять их. Но они ясно понимают, что Бог сделал, Он протянул верфь, и земля повинуется. То есть, когда мы говорим даже о природе, мы еще не подошли к Библии. Это любой человек, который может видеть. И заметьте, что верить в то, что сознательный, в то, что великий суперразум все это сделал, гораздо разумнее, чем предположить, что это обезьяны настучали. Или что-то подобное, какой-то хаотический процесс сделал. Более того, есть еще один фактор, говорящий о чрезвычайной мудрости Божией. Во-первых, как я уже сказал, он издает законы, у него есть, он богат информацией. Во-вторых, он может заставить или обеспечить так, что вся Вселенная повинуется этим его законам. А есть еще третий такой. У него очень сильные носители информации. Чрезвычайно сильные. То, что людям вообще не снилось. Вы знаете, есть разные носители информации. Вот есть этот у меня iPad. У него здесь 64 гигабайта. Ну, понятно, что здесь не только гигабайты, здесь есть еще экран там, и все прочие дела. То есть здесь не только накопитель этой информации. Вот. Но вы знаете, что в одном грамме ДНК, недавно я прочитал, в одном грамме ДНК человеческого, а ДНК везде, не только в человеке, а в любой травинке. То есть это везде, это распространено как мусор. То есть распространено на Земле чрезвычайно. В каждой живой клетке есть ДНК. Так вот, в одном грамме ДНК помещается 700 терабайт информации. Те, кто не понимает, сколько терабайт, это много. Это очень много. 700 терабайт информации. Один грамм. Вот Бог может упаковать информацию так. Чтобы поместить это на современных носителях, нужно 233 хард-драйва по 3 терабайта, которые вместе будут весить примерно 150 килограмм. Это современные ученые со всеми их технологиями способны были сделать. 150 килограмм и 1 грамм. Вы понимаете, в 150 тысяч раз. God is more efficient. Но это еще не все. Положите вы этот хард-драйв куда-нибудь в землю, и он там сгниет. Положите вы живую клетку в землю, и она способна реагировать. Появилось тепло, появилась влажность, и эта информация, 700 терабайт, которая там есть, она дает сигнал, пора расти. И она не только дает сигнал, пора расти, она может реально взять питательное вещество, она посылает другой сигнал, берет питательное вещество из земли, из этой черной земли. Попробуйте ее на вкус, там же ничего питательного нет. А Бог сделает информацию, которая живет, которая способна реагировать и вытаскивать оттуда питание, и делать так, что через 3 месяца ты смотришь, колосок склонившийся стоит. И там в этом колосе зернышки. Эти зернышки не просто питательные вещества для нас, а они являются носителями такого же ДНК, который способен дальше, когда она попадет в землю, почувствует влагу и тепло, дальше произращать это растение. То есть, когда мы говорим о вот этой всей мудрости, о информации, которая вокруг, но отрицать то, что это создал суперразум, который очень организован, это просто глупо, просто нереально. Вот почему Римлянам 1 глава написано: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть люди не имеют никакого оправдания. Друзья мои, когда вы встречаетесь с неверующим человеком, знайте, что если вы знаете Бога, you are far more rational. И гораздо более рациональный и разумный, чем любой из них, какие бы степени PhD у них не было. Это абсолютный факт, который виден из Священного Писания. А так всем имеющим разум ясно, что автор и творец вселенной обладает чрезвычайной мудростью. Второе – это могущество Божие. Это то, что мы видим из природы. Это еще одна очень интересная тема. Мы уже говорили о том, что Бог обладает способностью поставить все на свои места, то есть у Него достаточно силы. В том же разговоре с Иовом Бог говорил, Иова 38 глава 8 стих, «Кто затворил море воротами, откуда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждой его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь, а не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты, когда в жизни приказание утру, и приказывал ли заре место ее?» То есть Бог имеет силу, что вселенная ему повинуется. Но кроме того, ясно еще один очень важный факт. Бог обладает чрезвычайно великой мощностью, чрезвычайным могуществом и силой. Вселенная содержит в себе огромнейший объем энергии. Достаточно посмотреть на наше Солнце, на мощность нашего Солнца. Вы знаете мощность, да, мощность в вашей плите, в вашем автомобиле, мощность даже вот в этих звуковых колонках, которые висят там. То есть мощность, которая выдает что-то. То есть определенная это характеристика энергии или производителя энергии. Так вот, мощность Солнца – это примерно 4 триллиона, умноженное на 10 в 15 степени мегаватт. Ну, эти цифры, опять-таки, вам ни о чем не говорят, это очень много. 4 триллиона, умноженное на 10 в 15 степени мегаватт. То есть это говорит о том, что вот это Солнце производит столько энергии, сколько наши все, возьмите все электростанции мира, и вы не наберете и тысячной доли процента по мощности. Но если посмотреть на Солнце, то Солнце – это маленькая звезда во Вселенной. Маленькая очень. То есть есть Солнце, другие звезды, которые в миллионы раз больше энергии излучают. Возникает вопрос, откуда эта энергия взялась? Всем известно закон сохранения массы энергии, то есть, допустим, то, что производит энергию у нас электростанции. Они ее не сделали сами, они ее извлекли откуда-то. Уголь сожгли, нагрели воду, вода заставила пар, заставил вращаться турбину, турбина крутит генератор, и у нас горит свет. То есть эта энергия уже была вложена Богом в уголь. Или вы едете в машине, эта энергия была вложена в бензин. Или же на ядерной атомной электростанции эта энергия вложена в ядро. И при распаде ядра выделяется огромное количество энергии. То есть эта энергия уже вложена. Люди не делают энергию, никто не может сделать энергию. Они ее только добывают. Так вот, если мы посмотрим на Бога, Он тот, кто сделал ее. И это говорит о том, что Бог чрезвычайно мощный. Мы просто не способны охватить Его мощность. Опять-таки, представьте себе, что неверующий человек, который не знает Бога, и он отрицает Бога, соприкоснувшись с этими вещами, с первой, с информацией, второе, с мощностью, которая существует, это должно заставить его думать о том, что за этим всем есть кто-то, кто чрезвычайно умный и чрезвычайно сильный. Пророк Исаия подчеркивает это. Исаия 40 глава 26 стих, мы читали: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы, у него ничто не выбывает». Итак, любой человек, живущий в любое время, в любой точке планеты, может понять, что тот, кто сотворил все, чрезвычайно мудрый, и чрезвычайно сильно. Но кроме того, мы можем понимать через природу еще одно очень важное качество Бога. Мы можем понимать благость Божью. Смотрите, Бог сотворил все это, но сотворил это так, что на земле можно жить. Если вы хоть чуть-чуть соприкасались с тем, что снимают телескопы, когда они исследуют разные планеты, вы знаете точно, что такой планеты, как Земля, нет. Не нашли, во всяком случае, еще. А какие все остальные планеты? Там голая поверхность, там скалы, там нет растений, там нет жизни. Так вот, когда мы говорим о том, что этот Творец, который очень умный и очень сильный, и мы видим, как он создал Землю, мы видим, что это требовало специального внимания. Для этого нужно было создать ее специального размера. Ее нужно было разместить на конкретном определенном расстоянии от Солнца. Ее нужно было заставить вращаться, причем под определенным уклоном, наклоном ее оси, причем с определенной скоростью. Любой из этих показателей изменится, и изменить их жизнь будет невозможно. Вы, конечно, не измените, потому что Бог только имеет силу, Он только протянул эту веревку. Кроме того, нужно было создать Луну, которые вокруг Земли. Вы думаете, Луна – это просто так, чтобы мы смотрели и радовались. Вот как красиво. В действительности Луна жизненно необходима для Земли. Для этого нужно было создать атмосферу, нужно было создать определенный температурный режим, нужно было создать определенное атмосферное давление, нужно было очень и очень много сделать так, чтобы Земля произвращала плод, нужно сделать систему орошения этой Земли, чтобы вода не просто собралась в одно место и сидит там в центре земли. Нет, Бог сделал так, что она поднимается, она испаряется, она собирается в облака, и она падает потом для того, чтобы эта земля произвращала плод снова. То есть здесь так много всего, и все это говорит о том, что кто-то об этом позаботился. Я уже рассказывал об этом, или были такие сравнения. Представьте себе, что вам сделали сюрприз, и вас отправили на какой-то прекрасный остров, где-то, где прекрасная погода, и вам дали дворец в пользование, и там все есть, все, что вы хотите, в этом дворце есть. И вот вы приходите туда, в этот дворец, и вы видите, как позаботились о мне. Теперь представьте себе человечек, вот он рождается, он появился здесь на свет, он посмотрел по сторонам, и у него должна возникнуть мысль, что тот, кто сделал это, благ, добр к нему. Правда, люди об этом забывают. Они смотрят, и они еще говорят, а почему мало? А я хочу вот так, а я хочу, чтобы по-другому было. Кстати, даже там, где Бог где-то ограничивает доступ наш к чему-то, Он это делает для того, чтобы напоминать нам о том, что, оказывается, может чего-то и не быть. Оказывается, то, что есть у нас, совсем не обязательно, что оно должно быть. То есть Бог благ. 17 глава Деяния апостола, 24 стих. Еще раз слова апостола Павла. Это он обращается к людям, которые не верят в Бога совсем, это не знают Бога. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Итак, друзья, этих наблюдений достаточно, чтобы человек задумался о том, что есть кто-то, кто создал это все и начал искать Бога. Вот почему написано «сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Но это только один инструмент, через которого Бог говорит о себе. Мы коротко скажем еще о двух, и еще у нас есть одна третья часть, о которой я тоже надеюсь чуть-чуть буквально коснуться. Второе, через что говорит Бог, Он говорит через Писание. Значит, смотрите, как получается. Когда Бог говорит через природу, Он говорит ко всем, это наиболее широкое распространение информации, и это доступно для абсолютно всех. Но когда мы говорим о следующем уровне, Писание позволяет нам узнать больше о Боге и глубже. То есть это тот же инструмент, открывающий нам Бога. Но когда человек видит окружающую природу, когда он понимает, что он не хочет сопротивляться Богу, это, конечно, происходит в результате действия Святого Духа в его сердце, вот тогда он приходит к Писанию, и Писание представляет нам Бога. Здесь несколько слов буквально. Почему именно к христианскому Писанию? Почему именно к Библии? Почему не прийти к Корану или не прийти к Бхагавад-гите или к каким-то языческим каким-то книгам? Так вот, если вы посмотрите на Священное Писание и сравните его с другими разными, посмотрите на Библию с другими разными религиозными книгами, то вы обнаружите, что вот то, что видно в первом уровне знания, то, что вы ясно поняли о Боге, то есть, что Он владыка, Он абсолютно суверенный, Он абсолютно не зависит от людей. Он Бог, который делает то, что Он хочет, Он Бог благой, и Он не такой, как мы, совершенно не такой. Так вот, о таком Боге говорит только Библия. Всякие другие книги, они говорят о богах, но их объяснение не соответствует реальности. It does not correspond to reality. Библия – это книга, которая в наивысшей степени соответствует реальности того, что человек видит и без нее. И она ведет человека к более глубокому знанию, к более ясному пониманию Бога. Библия – это Божье откровение самого себя. Он дал это откровение специально людям, чтобы они могли познать его глубже. Послание к евреям, в этом сказано, мы будем изучать эти стихи немножко через несколько недель. Евреям 1 глава 1 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, через которого поставил наследник, которого поставил наследником всего и через которого и веки сотворил». То есть сказано о том, что Бог говорит, и Бог говорит через Слово. Он говорит в Сыне. Иоанна 17 глава, сам Сын говорит. 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть». Дальше. Почему они поняли это? «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, какую важную роль играет Слово здесь. Сам Иисус говорит, что «Я пришел, я передал этим людям Слово, которое я от Тебя получил». Слово Божие играло очень важную роль в процессе формирования учеников, и именно оно позволило им прийти к более точному представлению о Боге. То есть Священное Писание дает нам более глубокое знание Бога, чем природа. Но есть еще третий шаг, третий инструмент, который позволяет нам знать Бога. Это опыт послушания Богу. Это опыт личных взаимоотношений с Богом. Это опыт, который становится возможным только тогда, когда ты слышишь Божью волю через Слово. Опять-таки, заметьте, это еще более глубокий. Есть один общий уровень, общее откровение, которое широко и много говорит для всех. Есть следующий уровень – Слово, которое позволяет нам знать Бога глубже. И есть следующий – опыт послушания Ему. Это чрезвычайно важный аспект нашей жизни. И возможно, что вот не хватает вот этих всех трех сфер. Мы где-то так чуть-чуть вроде прошли, но у нас нет, не вырос там прочный стержень, и поэтому нас колышет со стороны в сторону. Послание Колоссянам, 1 глава, 9-10 стих, очень хорошо объясняют нам этот механизм. Апостол пишет о верующих в Колоссах, и он говорит следующее. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, и принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Заметьте, что здесь сказано. Здесь есть несколько этапов. Если бы мы посмотрели немножечко выше стихи, то там объясняется, что же услышали апостол и его друзья, которые пишут вот это письмо. Он говорит, поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, они услышали одно, что эти люди познали Бога, то есть они стали верующими. И теперь они молятся. Мы хотим, чтобы вы, я умоляю Бога, чтобы Он позволил вам познавать Божью волю. Что такое Божья воля? Это Бог что-то хочет от нас, от вас, от меня, от каждого конкретного человека. То есть он молится, я хочу, чтобы эти люди познавали Божью волю. Для чего? Для того, чтобы они познавали ее, чтобы поступать достойно Бога и во всем угождать им. И тогда они будут иметь определенный плод своей жизни, и тогда они будут возрастать в познании Бога. То есть, смотрите, апостол узнал, что они познали Бога, то есть они вошли в взаимоотношения с Богом. И теперь он говорит, нужно, чтобы возрастать в познании Бога, иначе жизнь, она будет слабой очень. И для этого нужно, чтобы они соприкасались с волей Божьей, с искренним желанием, угождая Богу, поступать так, как Он хочет, достойно Бога. И тогда будет генерироваться плод. И это все вместе позволит вам знать Бога лучше. То есть, когда мы говорим о познании Бога, то знание Бога, оно связано с этими тремя уровнями. Оно связано с природой, оно связано с Писанием, и оно связано с послушанием Божьей воли, с сознательным послушанием. Друзья, вот почему законничество не помогает людям. Законничество – это исполнение Божьих правил бездумно, ради каких-то других целей. Поклонение Богу – это исполнение Божьей воли ради Него, чтобы поступать достойно Его, чтобы угождать Ему. И вот в результате этого-то мы и будем познавать Его. Иов 42 глава, 5 стих, он говорит о своем опыте. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Вот это его личный опыт познания Бога, который углубился в этих скорбях, когда он поступал по воле Божьей правильно. Итак, мы познаем Бога через природу Писания и через опыт послушания Ему. И буквально несколько слов, что значит знать Бога. Мы будем говорить об этом немножечко еще больше в следующих проповедях. Буквально несколько слов. Первое. Знать Бога – это иметь твердую уверенность, кто управляет Вселенной. Это, пожалуй, самая важная точка опоры. И очень часто мы теряем это из виду. Очень часто мы вроде бы верующие люди, но мы где-то теряем из виду, кто же управляет Вселенной. И недостаточно или слабое знание Бога часто и делает христиан неуверенными людьми и мало отличающимися от неверующих на практике. Бог напоминал об этом. Мы уже читали 21 стих 40 главы. «Разве не знаете, разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли?» То есть из наблюдений за природой. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делая чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, и едва укоренился в земле ствол их. И как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь нес их, как солому. 27 стих. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога мое? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим». Заметьте, как он связывает знание Бога с практической способностью прочно жить, твердо знать, кто управляет Вселенной. Понимание, что Бог управляет Вселенной, дает человеку правильную точку отсчета, делая его способным правильно мыслить. Второе, когда мы говорим о том, что значит знать Бога, это не только твердо знать, кто управляет Вселенной, это иметь глубокий мир в сердце. Это и дает мир в сердце. Исаия 26:3 написано: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Вот этот текст часто неправильно понимают. Они думают, что весь вес здесь в слове «твердый духом». В действительности оригинальный текст немножечко по-другому говорит. Он говорит о том, что вот эта твердость духом, она вот объяснена: «ибо на тебя уповает он». Вот поэтому-то и хранишь ты его в современном мире. То есть твердость не в нас, а в том, на кого мы уповаем. Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. То есть фраза «ибо на тебя уповает он» объясняет причину твердости. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. То есть человек, который знает Бога, он имеет это ясное понимание фундамента. Он понимает из разных источников, из природы он знает, что Бог чрезвычайно мудрый, сильный и добрый. Из Писания он знает, что Бог не безразличен к нам, что Он хочет, чтобы мы доверяли Ему свою жизнь, и Он своей любви даже отдал Своего Сына на распятие для того, чтобы сделать это возможным. Из практики послушания Богу он знает это в наибольшей степени, что Богу можно доверять. Об этих людях сказано следующее, 47-й Псалом, 4 стих. «Бог в жилищах его ведом, как заступник». То есть Бога эти люди знают, что Он силен защитить. Это практическое знание, которое есть в людей. Таких примеров очень много в Писании. Иосиф в доме Потифара, помните? Сидрах, Месах и Авденаго перед этим золотым истуканом и Навуходоносором. Иисус Христос перед Пилатом. Это многочисленные примеры. Кроме того, примеры первых христиан, которые отдали свои жизни за верность Богу. И третье. Знание Бога дает силу для плодотворной жизни. Это значит твердая уверенность, кто управляет вселенной, это мир в сердце. И сила генерировать эффективные плоды, то есть сила жить эффективно. Даниила, 11 глава, 32 стих. «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, знающие, и это по-русски написано, чтущие Бога своего, там более точный перевод, знающие Бога своего, усилятся и будут действовать». Здесь речь идет о последнем времени. Здесь сказано о народе израильском конкретно, того, что будет ожидать народ израильский. Но речь идет, а вот эта фраза «знающие Бога своего», она относится ко всем. То есть, если человек знает Бога своего, то когда возникает трудности вокруг, человек, знающий Бога, усиливается и действует. И в этом-то и проверяется. Вот почему написано: день тот испытает каждого. Огонь испытания вокруг. О многих праведниках Ветхого Завета сказано, что они ходили перед Богом. Например, Ной, 6 глава, 9 стих Бытие. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Что это значит? Он знал Бога и постоянно жил с ясным пониманием этого факта. Вот почему он и был спасен тогда, когда весь мир был уничтожен потопом. Мы часто пытаемся видеть нашу силу или наши основания для успеха. Но Писание снова и снова напоминает, что только у Господа сила. Я прочитаю еще последние стихи 40 главы книги пророка Исаия. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Знаете ли вы Бога? Знаете ли вы Его достаточно, чтобы надеяться на Него? Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Мы можем добавить образованный образованием своим, красивой красотой своей, известной славой своей, связями своими. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня. Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Знаете ли вы Бога? Мне хотелось закончить последним стихом из книги пророка Исаия, 55 глава, 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Если сегодня вы слышали, слушая эту проповедь, вы смотрели на себя, и вы обнаруживали, что в вас этот стержень слабый, или его, может быть, вообще нет. Эти слова относятся к вам сейчас. Каждому из нас, чтобы мы могли искать Его, призывать Его, чтобы это стало главной целью в нашей жизни, главным основанием, на котором мы стоим. Помолимся об этом. Господи, мы предстали пред лицом Твоим сегодня с искренней благодарностью, Господь, за то, что Ты позволил нам знать Тебя, за то, что Ты открылся нам, Господи, за то, что Ты великий в Своем бытии, необъятный, чрезвычайно сильный, чрезвычайно мудрый. Ты проявил к нам эту милость, что Ты не только дал нам жизнь, не только дал все необходимое для жизни, но Ты открыл нам Себя, и мы можем сегодня с ясной уверенностью знать, на чем устроена Вселенная. Мы знаем, кто положил основание Земли. Мы знаем, кто является автором всех ее законов. Я благодарю Тебя за то, что Ты дал это верующим людям. Я благодарю Тебя за то, что Ты произвел этот внутренний стержень внутри, этот фундамент, на котором мы стоим. И сегодня, Господи, я прошу Тебя, дай каждому из нас, чтобы этот стержень был ясен для нас, чтобы мы, исповедуя Тебя, ясно понимали, кого мы исповедуем и с чем связана наша жизнь. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь, каждый раз, когда мы соприкасаемся с теми, кого, кто не знает Тебя, кто не верит в Тебя, или кто в смущении, в каком-то замешательстве находится, дай, Господи, нам эту прочность внутри, эту способность ясно подходить к людям, которые не знают Тебя. Благослови народ Твой, чтобы мы были носителями этого знания, и чтобы это знание еще открывалось многим-многим людям, которые вокруг нас. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!